дарит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба болгарских медсестер. Что хочет получить от Европейского Союза Ливия? Продолжение серии «Партнеры и союзники». Сегодня речь пойдет о Кубе. Право на землю как часть национальных прав болгарского народа. И проблема уличных детей в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Я жила ради этой минуты, и она пришла. Я никогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Не часто в мире происходят события столь радостные, как сегодняшнее освобождение и прилет домой пятерых болгарских медсестер и палестинского врача, который тоже, кстати, уже получил болгарское гражданство, после 8 лет заключения в ливийской тюрьме и после смертного приговора, замененного на пожизненное заключение. Их обвиняли в преднамеренном заражении СПИДом 426 ливийских детей. Теперь Европейский Союз будет оплачивать медицинские расходы этих подростков и их жизни. Но, в конце концов, Европа может позволить себе столь щедрый выкуп за заложников. А Болгария, должно быть, впервые ощутила себя полноправным членом западноевропейской цивилизации. Это тоже счастливый момент для страны. То, что медсестры оказались в заложниках, у международного сообщества сомнений не вызывало. Первым человеком из внешнего мира, которому удалось с ними встретиться, был представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Фред Абрахамс. Я позвонила в Нью-Йорк, где расположена эта организация. Фред вспоминает тот момент.
В первый раз нам дали доступ в середине 2005 года. Это был вообще первый случай, когда ливийское правительство разрешило нам въезд в страну. Это был весьма положительный шаг. Ливия открылась, мы там никогда раньше не были. И мы приветствовали такое развитие событий, хоть и понимали, что в стране происходит серьезное нарушение прав человека. Но мы, после многочисленных просьб, все-таки получили доступ к медсестрам. Более того, нам разрешили встретиться с ними с глазу на глаз. И мы тоже приветствовали это, хотя понимали, что в первую очередь они вообще не должны были находиться в тюрьме.
В каком состоянии вы их обнаружили?
Они предоставили нам очень убедительные доказательства того, что к ним применялись пытки. Четверо из шестерых заключенных дали мне очень детальное описание того, что с ними делали. Плюс к этому у них не было возможности рассмотрения их дела в справедливом и честном суде. Именно поэтому мы заняли позицию, которая оставалась неизменной все эти годы. То, что произошло с более чем 400 детьми, ужасно. То, что они инфицированы вирусом СПИДа, это огромная человеческая трагедия. И к большому стыду для себя Ливия, в дополнение к этой трагедии детей, посадила в тюрьму 6 ни в чем не виновных людей.
Правозащитные организации приветствуют возвращение Ливии в международное сообщество, но очень сдержанно.
Я думаю, что это поможет расширить связи, но я отношусь к этому с долей раздражения. Медсестры оставались последней преградой для налаживания связи между Ливией и Европейским Союзом и Ливией и США. Так что теперь дорога открыта, и мы это приветствуем. Мы хотим, чтобы Ливия стала частью международного сообщества, но не ценой забвения прав человека. А в Ливии по-прежнему правит тоталитарный режим, и нам не хотелось бы, чтобы Европа раскрыла объятия для Муаммара Каддафи. Мы надеемся, что Европа, наоборот, поможет этой стране провести демократические реформы и улучшить положение с правами человека.
Это был представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Фред Абрахамс. Вернусь к гуманизму, что, впрочем, совсем не странно, от гуманизма в выгоде оказались все, включая Ливию, для которой важны даже не столько деньги, сколько возможность сделать последний шаг и выйти из изоляции. А этот процесс начался не сегодня. Мы беседуем с аналитиком радиостанции «Свободная Европа» по Ближнему Востоку и Северной Африке Кэтлин Ридольфо.
Да, в этой есть тенденция, и она началась в 2004 году, когда Ливия согласилась уничтожить свою ядерную программу. И с тех пор она неоднократно делала шаги, чтобы стать частью международного сообщества. Она даже пообещала изменить внутреннее законодательство, чтобы снять часть ограничений на свободу передвижения и на свободу слова. И вот так, шаг за шагом связи начали восстанавливаться и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами. Важным этапом кульминации в этом процессе было установление в прошлом году дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Ливией.
С аналитиком радиостанции «Свободная Европа» Кэтлин Ридольфа согласен и директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс.
Ливийское правительство в последние несколько лет переживает переходный период, пытаясь частично отказаться от старой доктрины режима Каддафи, а частично приспособить ее к сегодняшним реалиям. Ливия шаг за шагом идет на уступки Западу, начиная с отказа от ядерной программы и открытия внутреннего рынка для западного бизнеса и заканчивая освобождением медсестер и врача, обвиненных в заражении детей вирусом СПИДа. Все это расценивается на Западе как положительные шаги, хотя и недостаточные для того, чтобы Ливия заслужила полное доверие и полноценное экономическое сотрудничество с Западом. Но в общем контексте ситуации на Ближнем Востоке все эти шаги представляются как необычные и положительные.
Что все-таки произошло с режимом, что он решил выйти из политической и экономической изоляции? Кэтлин Ридольфе.
По-моему, Каддафи просто ощутил себя в полной изоляции. В изоляции не только от Запада, но и от арабского мира. Это понял и он сам, и его сын Саиф Алислам, который в немалой степени влияет на отца. Думаю, он тоже уговаривал отца попытаться изменить ту позицию, которую Ливия заняла в мире. Потому что, повторю, в 2003 году Ливия была в изоляции и от арабского мира, не только от Запада.
Почему Каддафи избрал именно этот путь, а не путь конфронтации с Западом, по примеру Ирана или Сирии? Дэниел Пайпс.
Эволюция ливийского режима диктуется самим Муаммаром Каддафи. Он самоучка, пытающийся понять мир, любящий философствовать и умеющий учиться и на своих, и на чужих ошибках. Здесь также играет роль влияние одного из сыновей Каддафи, Саифа, выступающего за сотрудничество с Западом и за отказ от некоторых устаревших аспектов ливийской политики.
Именно сын Каддафи Саиф в 2003 году провел месяцы в тайных переговорах с ЦРУ и британской МИ-6, обговаривая детали сдачи ливийской ядерной программы. В результате 19 декабря 2003 года полковник Каддафи вдруг заявил, что Ливия пыталась обзавестись ядерным оружием, но больше не хочет этого делать. А уже в конце января 25 тонн оборудования и документации отправились из Ливии на хранение в американский штат Теннесси. Кэтлин Ридольфа, почему Каддафи оказался в изоляции не только от западного мира, который ввел против него санкции, что, вероятно, и вынудило его изменить политику, но и от арабского окружения?
Конечно, сыграли роль и западные санкции. Не было никаких контактов с Европейским Союзом или США. А если посмотреть на другие страны Северной Африки, то все они добивались даже специальных соглашений с Европейским Союзом, потому что это приносило им существенный экономический стимул и рост. И находясь в центре Северной Африки, руководители Ливии поняли, что они очень многое теряют. А что касается отношений с арабским миром, то они всегда были напряженными. В основном это произошло из-за того, что Каддафи всегда критиковал ближневосточные режимы. Ему не нравилась их политика и то, как они решают вопросы. Он, например, всегда крайне критично относился к Египту, который не только является лидером арабских государств, но и служит посредником между ближневосточными странами и Западом. Каддафи в силу своего характера просто никогда не мог прикусить язык и не выступать публично по арабским вопросам, будь то палестинская проблема или Ирак или нефть. Он всегда мутил воду. А арабское сообщество так не делает. У них могут быть разногласия, но внешне они выступают как единое целое. Так что Каддафи для них был человеком чужим.
Ливия вошла в число стран-парий после того, как в 1988 году двое ливийцев заложили бомбу и взорвали американский Боинг над шотландским местечком Локерби. В теракте погибли 270 человек. ООН наложила на страну санкции. В 1999 году Каддафи выдал обвиняемых, санкции были заморожены. А в 2002 Ливия согласилась выплатить компенсацию. Каждый из 270 семей по 10 миллионов долларов. 40% этой суммы, когда ООН окончательно снимет санкции, еще 40%, когда санкции снимут США, остальные 20%, когда Госдепартамент вычеркнет страну из списка государств, поддерживающих терроризм. Продолжает ли Ливия поддерживать террористические организации? Даниэл Пайпс.
Режим в прошлом очень активно поддерживал терроризм, но в последние годы полностью от этого отказался. В отношении Израиля у Каддафи весьма эксцентричный, тоже очень зигзагообразный курс. То он выступает за объединенное еврейско-палестинское государство, то угрожает стереть Израиль с лица земли, то кажется, что он готов признать Израиль и даже вступить с ним в переговоры, но трудно найти последовательность в его политике.
Мы беседовали с Дэниелом Пайпсом, директором организации «Ближневосточный форум», и Кэтлин Ридолфо, аналитиком радиостанции «Свободная Европа». Ливия с ее 8-ми по объему в мире нефтяными запасами и небольшим населением почти в 6 миллионов человек – самое богатое государство в Северной Африке. Но дороги даже в столице не заасфальтированы. А в 2006 году, согласно докладу Всемирного банка, безработица составляла 25%, четверть населения. Однако режим сейчас предоставил довольно выгодные условия для иностранных инвестиций, в том числе и в нефтяную и газовую отрасли. Намного более выгодные, чем во многих странах ОПЕК. И при том, что в России проводится фактически национализация нефтяной и газовой отрасли, все больше западных компаний уже вернулись в Ливию. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Сегодня мы продолжаем серию «Партнеры и союзники». Мы уже говорили об Иране, Венесуэле и Белоруссии. Настало время последнего режима, который нынешнее российское руководство рассматривает как дружественный. Впрочем, болезнь кубинского лидера Фиделя Кастро обострила полемику о будущем его страны, одной из немногих в мире, где еще сохраняется коммунистическая диктатура. Особенно остро эта полемика ведется в Испании и в силу исторической близости с Кубой, и в силу присутствия в Испании многочисленной кубинской диаспоры. Итак, что думают здесь о перспективах перехода Кубы от тоталитаризма к демократическому обществу? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Официальный Мадрид в лице правящей Испанской социалистической рабочей партии настроен весьма оптимистично и считает, что после того, как Кастро попал в больницу, на Кубе начались положительные изменения. Дескать, теперь на острове есть коллективное руководство, что само по себе уже является проявлением плюрализма. А посему Испания не только стала поддерживать самые широкие экономические связи с Гаваной, вкладывая в кубинскую экономику крупные капиталы, но и наладила с ней в последнее время широкое политическое сотрудничество. При этом кубинские диссиденты, противники Кастро, игнорируются, а контакты с деятелями тоталитарного режима оправдываются необходимостью уговорить их быстрее перейти к демократии. Парадоксально, но под общие разговоры о демократии Испания отказалась от критики непрекращающихся на Кубе нарушений прав человека и ее нежелания освободить политических заключенных. Министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос.
Испания защищает идеи демократии и свободы для Кубы и кубинцев. Мы ведем с Кубой плодотворный диалог в этой области. Мы и впредь будем работать, чтобы кубинцы могли преобразовать страну и построить свободную демократическую Кубу, о которой мы все мечтаем.
Официальную точку зрения о необходимости поддерживать нынешний кубинский строй с тем, чтобы поощрить якобы начавшиеся на Кубе демократические преобразования, поддерживает и близкий к испанской соцпартии политолог Эрнесто Эстеве. Тем не менее, он признает, что сами кубинцы не верят в способность нынешнего режима трансформироваться в демократию.
Кубинская эмиграция в Испании сомневается, что у них в стране начались какие-то реальные преобразования. Но, тем не менее, там уже все не так, как было. Руководство страной осуществляется коллегиально 6 людьми, во главе с братом Фиделя Кастро Раулем, вице-президентом Государственного совета Карлосом Лахе и министром иностранных дел Филиппо Пе. Пересом Роке. Так что переходный период на Кубе уже начался. Он проходит по указанию самого Фиделя, и осуществляется этот переход реформистскими силами в стране.
Между тем, в отличие от Испании, дипломатия большинства западных стран, в том числе американская, считает, что режим Фиделя Кастро в принципе не способен эволюционировать и сделаться демократическим. Но пребывание власти сатрапов-диктатора во главе с его младшим братом Раулем вовсе не означает начало кубинской перестройки. И тем более мало кто принимает всерьез утверждение Мадрида, что путем диалога с испанскими властями Куба придет к пониманию необходимости уважать права человека. Испанский независимый политолог доктор Сесар Видаль.
Испанская политика в отношении Кубы анекдотична. Кто поверит, что 80-летнего Кастро и его окружение можно перевоспитать в демократов? Это чистой воды демагогия. Дело в том, что в Испании у власти сейчас находятся силы, которые возомнили себя наставниками маргинальных латиноамериканских режимов. Кастро на Кубе, Эва Моралеса в Боливии и Уго Чавеса в Венесуэле. Они пытаются убедить мировое сообщество, что способны путем заигрывания влиять и в конечном итоге цивилизовать эти режимы. Отсюда и разногласия Испании с Соединенными Штатами и другими западными союзниками по вопросу об отношении к кубинскому режиму.
Работающий многие годы на Кубе испанский журналист Маурисио Висент никакого тяготения режима к демократическим преобразованиям пока не замечает.
Именно неких грядущих перестройщиков никто на Кубе вам не назовет. И лишь потому, что таковых не существует. Люди, стоящие сейчас у власти, все те же ортодоксальные деятели режима. Никаких новых фигур в коллегиальном руководстве нет. Никаких веяний в сторону демократических преобразований также не наблюдается. Наоборот, сатрапы Кастро то и дело твердят о преемственности политики, о том, что все будет продолжаться по-прежнему и что никаких коренных преобразований не предвидится. К этому следует добавить, что рядовые кубинцы даже не заикаются о политических реформах, о свободе или о многопартийности. Они говорят, что хотели бы лишь экономических улучшений. Правда, самые смелые намекают, что неплохо было бы разрешить мелкую и среднюю частную инициативу, кустарей-одиночек и так далее. Но об изменении строя на Кубе никто не говорит. Так что все рассуждения о неких руководящих деятелях режима, которые уже готовы возглавить триумфальный марш Кубы к демократии, это чистой воды выдумки.
Любопытно все же, чем объясняется подобная ситуация, подобная приверженность режиму со стороны населения Кубы. Ведь не секрет, что остров уже давно выглядит белой вороной не только в Латинской Америке, но и во всем мире. Неужели развал так называемой социалистической системы или крах Советского Союза остались незамеченными кубинцами? Или за нежеланием говорить о реформах кроется что-то иное? Говорит живущая в Мадриде кубинская журналистка Анна Фуэнтес.
Дела обстоят таким образом, что люди просто боятся даже заикнуться о какой-то политике, отличной от официальной. Ни в частных разговорах, ни по телефону, ни в переписке по интернету. Они уверены, что постоянно находятся под неусыпным контролем режима.
Но, может быть, это все же мнение эмигрантки, обиженной кубинским режимом? Может быть, дела обстоят не так уж и скверно, и так называемый «остров свободы» вовсе не является островом всеобщего страха. Вот еще одно свидетельство. Говорит чилийский дипломат и писатель, лауреат престижной международной литературной премии имени принца Астурийского Хорхе Эдвардс.
Всеобщий страх, царящий на Кубе, ощущается, как только ты прилетаешь в аэропорт Гаваны. Здесь люди приучены молчать, так что с кубинцами говорить о политике бесполезно. Страх перед режимом доминирует в их жизни. Я знал людей, которые объявляли себя диссидентами, лишь покинув остров. Только уехав насовсем с Кубы, они позволяли себе говорить о свободе, о демократической альтернативе существующему режиму. А живя на Кубе, ты вынужден хвалить режим или молчать, иначе ты лишишься не только работы, но и, вероятнее всего, попадешь за решетку. Так что попытки иностранцев выяснить настроение людей на Кубе, чтобы выступать в качестве пророков в отношении будущего этой страны, обычно проваливаются.
Итак, кубинцы настолько запуганы режимом, что просто боятся говорить о каких-либо изменениях в своей стране. Одни запуганы, а другие, к тому же, и запутаны разного рода страшилками, выдуманными пропагандистами режима. Суть страшилок сводится к рассуждениям о том, что сейчас мы, мол, худо-бедно, но живем, а вот, не дай бог, исчезнет Кастро и его режим, и все вообще пойдет прахом. Кстати, все это происходит при полном отсутствии объективной информации извне. Что знать о внешнем мире, а что не знать кубинцам, решают деятели режима. Говорит живущая в Мадриде кубинка архитектор Натача Колина Диас.
Живя на Кубе, ты знать ничего не знаешь о том, что происходит в окружающем нас мире. Вся информация строго контролируется. Людям десятилетиями внушается, что в других странах живется хуже, чем на Кубе. В результате многие, влача жалкое существование, искренне верят, что живут достойно. Ну, а другие боятся, что умрет Фидель, и их лишат бесплатного образования для детей, бесплатного медицинского обслуживания, лекарств, выгонят из квартиры, и вообще в стране начнется сплошной хаос и произвол.
Но на самом деле население страны чем-то рискует в случае смены режима.
Зарплата моей матери 100 кубинских песо, или 5 долларов. Она 35 лет работает в библиотеке. На эти деньги жить невозможно. Бутылка подсолнечного масла стоит 2,5 доллара. Жизнь на Кубе дорогая, а денег у людей нет.
То есть страх перед настоящим и будущим, незнание действительности, неуверенность в завтрашнем дне – таков сегодняшний день Кубы. А что вообще может ждать кубинцев? Чилийский писатель и дипломат Хорхе Эдвардс считает, что изменения на острове неизбежны, поскольку тоталитарный режим рано или поздно должен рухнуть.
Я полагаю, что хотя никаких преобразований пока не происходит, они неизбежны. Режим одряхлел, он тяжело болен. Остановить его крушение уже невозможно ни лжереформами, ни репрессиями. Я полагаю, что кубинский народ выберет себе достойных руководителей. Хотя сказать точно, будут ли они представлять собой внутреннюю оппозицию режиму, или же это будут представители иммиграции из Майами, пока невозможно.
По мнению Хорхе Эдвардса и других независимых наблюдателей, новая демократическая Куба сможет рассчитывать на помощь многих стран, и в первую очередь Соединенных Штатов. Что же касается помощи нынешнему режиму, то она бесполезна сама по себе, поскольку может лишь продлить его существование и тем самым оттянуть столь необходимые для этой страны политические реформы.
О последнем в серии партнеров и союзников России о Кубе рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Белорусский Вудсток. 100 лет со дня смерти Жориса Гюсманса. Судьба дегенеративного искусства при Гитлере». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Владимир Путин обвинил Великобританию в колониальном мышлении в связи с российско-британскими разногласиями по поводу дела Литвиненко. Президент Болгарии помиловал медиков, освобожденных Ливией после 8 лет заключения. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец были доставлены самолетом в Софию. В Веденском районе Чечни завершена спецоперация против боевиков. По сообщению властей, погиб военнослужащий, 3 солдат получили ранения. Среди боевиков 6 убитых. Православное движение «Народный собор» потребовало привлечь к уголовной ответственности Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В заявлении «Народного собора» говорится, что высказывания Гинзбурга по поводу обучения школьников основам православия оскорбляют чувства христиан. В Кабардино-Балкарии ранен начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев.
Не менее 26 человек стали жертвами взрыва в иракском городе Хилла. Смертник подорвал заминированную машину. Президент США вновь выразил уверенность в том, что экстремистам Аль-Каиды в Ираке будет нанесено поражение. По словам Буша, США предоставили иракским властям достаточную поддержку для того, чтобы они были в состоянии нанести поражение боевикам. В Багдаде представители США и Ирана провели второй раунд переговоров по вопросам обеспечения безопасности в Ираке. В Испании арестован бывший сотрудник спецслужб, подозреваемый в работе на иностранную разведку. Официально не уточняется, о какой стране идет речь, но по информации испанского радио, это Россия. В Польшу доставлены первые раненые в катастрофе польского автобуса во Франции. В стране объявлен трехдневный траур по 26 паломникам, погибшим в автокатастрофе у Гренобля. Активисты белорусской оппозиции Павел Северинец и Алексей Шейн арестованы на 15 суток.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Право на землю как часть национальных прав балкарского народа и проблема уличных детей в России. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчике, на днях балкарские общественные организации провели митинг протеста. Участники митинга обвинили власти республики в грубых нарушениях российских законов при решении земельного вопроса. Выступающие говорили о том, что власти республики, в основном состоящие из представителей кабардинского этноса, не учитывают права балкарского населения при реализации земельных угодий, что может привести к межнациональному осложнению в регионе. О ситуации в Кабардино-Балкарии рассказывает Олег Кусов.
В середине 90-х годов 20 века Кабардино-Балкарию называли островком стабильности на конфликтном Северном Кавказе. В те годы считалось, что наиболее острые проблемы в республике удалось снять в результате жесткой политики президента Валерия Кокова. Сегодня эксперты говорят, что жесткость республиканского руководства только загоняла многочисленные проблемы в тупик. Наиболее серьезные из них обострились уже в наши дни. Вновь общественные лидеры говорят о нарушениях прав балкарского народа. Поводом для таких заявлений послужила ситуация, сложившаяся вокруг Прелебрусья и двух балкарских селений в окрестностях Нальчика. В 2005 году парламент Кабардино-Балкарии принял закон о статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской республики. В законе говорилось о так называемых межселенных землях, то есть землях, выведенных из-под управления местных органов власти. Балкарцы в своем большинстве проживают в трех горных районах – Эльбрусском, Черевском и Чегемском. Согласно закону, более 60% горной территории республики попадали под понятие межселенных земель. А это означало, что почти вся курортная инфраструктура и уникальные горные угодья переходили под контроль республиканского руководства. Лишились своего самостоятельного статуса и два находящихся в предместье Нальчика балкарских селения – Хасанья и Белая речка. По мнению балкарских общественных деятелей, республиканские законы противоречат федеральному закону о местном самоуправлении. Слово Тимуру Ульбашеву, возглавлявшему в начале 90-х годов исполком Национального совета балкарского народа.
Сегодняшний день в Прельбрусье цены на землю аналогичны московским ценам. 10 до 15 тысяч долларов за сотку. Естественно, возникает соблазн у определенной части чиновников вывести эти земли из ведения местных властей и в дальнейшем реализовать с выгодой для себя. То же самое можно сказать вот по поводу ликвидации местного самоуправления в таких крупных населенных пунктах, как Хасанья, Белая речка, это балкарские населенные пункты, и Кенже, Адиюх, кабардинские, которые без согласия местного населения были включены в городской округ и ликвидированы как села. Хасанья и Белая речка, они расположены в курортной зоне Нальчика. Тот, кто будет распоряжаться этими землями, имеет возможность получать дивиденды.
Это было мнение балкарского общественного деятеля Тимура Ульбашева. Республиканские власти отвергают обвинения представителей общественных организаций балкарцев. Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Руслан Фиров подчеркивает, что пора улучшать курортную базу при Эльбрусе. том числе и наводя в этом уникальном горном регионе элементарный порядок.
Гора Эльбрус, привлекающая массу туристов со всего мира, как высочайшая вершина Европы, где бы она ни располагалась, она будет привлекать к себе интересы людей и государств. В данном случае речь идет о том, чтобы разработана стратегия развития района Прилебруссии, государственная стратегия. Под эту стратегию выделяется по федеральной программе «Юг России» 5,9 миллиарда рублей, начиная с 2008 года по 2012 год. Идет просто-напросто вывод Прилебруссия на новый уровень обслуживания населения. Это имеется в виду внешнее электроснабжение будет, это новые трассы, это лавинозащитные заграждения, это канатные дороги новые. Сегодня в Прилебруссии сложилась такая ситуация, что многие частные гостиницы и дома, выросшие на поляне Чигет в частности, они стоят на лавиноопасной трассе. Однажды прошедшая лавина уже показала, что вот этот след, там опять идет накопление, и когда она пройдет, она обязательно пойдет по этому же следу. Так вот на этом следе видно, что расположились гостиницы частные. С кого будет кто спрашивать, когда пройдет лавина, и там, не дай бог, будут жертвы. Нельзя хаотично застраивать тот или иной район. Невозможно, чтобы моя кухня находилась рядом с санузлами хозяина другой гостиницы, допустим. Необходимо сделать единый коллектор. Сбросы нельзя выкидывать таким образом, чтобы они попадали в тот же источник нарзановый, который пьют люди. Элементарные санитарные нормы. И ради этого всего есть генеральный план развития Прилебруссия.
Говорил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Руслан Фиров. Один из лидеров общественной организации «Совет старейшин» балкарского народа Зейтун Зукаев полагает, что нынешние власти ведут хозяйственную деятельность при Прилебруссии с грубыми нарушениями.
Я систему туризма и курорта знаю, как, я не знаю, свои пять пальцев. Район Прилебруссия, рекреационные законы есть. На этой площади можно содержать, например, столько-то количество скота или столько-то отдыхающих людей. Если только ты переходишь норму эксплуатации этой площади, то она погибает. Ее через год, два, десять, ее тогда можно списывать. Я помню еще в начале 70-х годов, когда шло массовое освоение Прилебруссии, она была объявлена зоной массового туризма, альпинизма, горнолыжного спорта, был профессор Тушинский, деканом был Московского университета, и он просто забросал своими заявлениями ЦК партии Союза СССР, категорически протестуя против авантюрного увлечения застройкой этого маленького пятачка природы. Он говорил, более 3000 человек, не надо ни одного человека туда пускать, потому что это будет своего рода очередной арал. Через несколько лет тогда можешь крест класть на это место. И они сейчас, вот эти новые рыночники, они вкладывают туда все, после меня хоть потоп. Вот они сейчас планируют там несколько канатных дорог. Мы кричим, слушайте, куда принимать до 25 тысяч человек в день?
Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Руслан Фиров не исключает, что реализация генерального плана развития Прилебруссия затронет интересы многих людей.
Конечно, здесь задеваются, конечно, чьи-то интересы. Но эти вопросы тоже были оговорены в правительстве. Людям, которые, допустим, построили свои дома на лавиноопасной зоне или там, где будет проходить коллектор, или там будет, где проходить дорога хорошая, им будет компенсирована затрата, которую они провели во время строительства этих домов. Будут выделены участки в других местах, где они будут иметь возможность построить новые гостиницы и так далее, за тех денег, которые им компенсирует государство.
В споре за землю Прилебруссии и в окрестностях Нальчика проявилась характерная для постсоветского Северного Кавказа проблема. Юридическое право на землю вступает в противоречие с этническим правом на землю, о чем довольно часто размышляет в своих работах специалист по Кавказу Сергей Маркедонов. Приватизация земли в ее сегодняшней форме может значительно осложнить ситуацию в регионе, утверждают эксперты. Говорит один из лидеров общественной организации «Совет старейшин» балкарского народа Зейтун Зукаев.
Мне уже через год 80 лет будет. Какие деньги мне нужны? Я, знаете, о чем думаю? Думаю, если оставлю в таком положении, в разграбленном и без ничего свое молодое поколение, кто-нибудь подойдет к моей могиле и скажет, что ты натворил, что ты оставил мне? Чего ты там сидел, молчал, когда у тебя из-под ног убирали твою землю, а теперь мне ничего не досталось, кроме того, чтобы я взял под мышки свою бурку и куда-нибудь бежал отсюда.
Спор за землю в Кабардино-Балкарии грозит обернуться новым всплеском сепаратизма. В недавнем прошлом вопрос о разделе республики уже ставили как представители балкарских, так и кабардинских организаций. Сегодня балкарские общественные лидеры говорят, что необходимо разработать договорные принципы существования республики.
В 91 году была провозглашена Республика Балкария. Все это было возможно в тот период. Сегодня ставить вопрос о таком радикальном изменении статуса, по всей видимости, не своевременно, но есть другие способы и методы сосуществования, когда двусубъектные республики, субъекты, образующие народы, они на основе какого-то вот договора осуществляют власть государственную, осуществляют местное самоуправление.
Это было мнение балкарского общественного деятеля Тимура Ульбашева. Нынешняя ситуация в Кабардино-Балкарии может привести к новому конфликту на Северном Кавказе, так считает политолог Алексей Ващенко.
У Кремля до сих пор нет политики на Северном Кавказе и нет вот этой вот и политической линии. То есть там происходит, в общем-то, хаотичная ситуация, и меняя чиновников, ситуация не улучшается. Здесь практически усилиями российской власти как раз и создается та ситуация, которая может привести к серьезному взрыву и повторению ситуации, которая у нас была в середине 90-х на Северном Кавказе, но только в более худшем варианте. Причины вот нестабильности на Северном Кавказе лежат прежде всего в социально-экономической плоскости, в обнищании населения, в огромном количестве безработных и вот этой несправедливости при захвате ресурсов региона. К сожалению, Кремль не может никак вот найти вот этот выход из создавшейся ситуации. Надо сказать, что и в Москве очень многие чиновники заинтересованы вот в этой нестабильности, в возможности отмывать деньги и практически эти деньги уводить из бюджета.
Это было мнение политолога Алексея Ващенко. Конфликт между кабардинцами и балкарцами провоцируют некие силы из федерального центра, убежден глава Конгресса кабардинского народа, профессор Кабардино-Балкарского университета Юрий Шанибов.
За всем этим стоит не коммерческий интерес, а стоит интерес продолжения, углубления, нахождения новых форм столкновения народов Кавказа, в частности в Кабардино-Балкарии, столкновения балкарцев с кабардинцами. Притом это, я глубоко в этом убежден, не идея и не программа и не модель самих местных балкарских наших деятелей. Мы глубоко убеждены, что есть мощные интеллектуальные силы, которые расположены в центре, в Москве. Они разрабатывают эту программу, они делают все так, чтобы все-таки вот эта политика, которую один известный деятель сказал, что Кавказ нужен без кавказцев, вот это элемент вот этой политики. Это опубликовано, и они не скрывают, что Северокавказские республики должны быть упразднены. А если четко сказать, они должны быть уничтожены. Они опубликовали, что уже комиссия работает, они разработали всю программу. Две республики, Адыгея, Карачаев, Черкесия передается Краснодарскому краю, там 4 миллиона. Остальные 5 республик передают Ставропольскому краю, там 2 миллиона. Но дело в том, что в 7 республиках 5 миллионов, эти два края не могут проглотить 5 миллионов. Но если они будут доведены до уровня Чечни, то есть половина населения будет уничтожена, а будет еще лучше, если они друг друга уничтожат, то вот это уничтожение республик и народов Кавказа, его можно реализовать. Вот, на мой взгляд, самый главный тезис, главной идеи, которая разрабатывается.
Это было мнение главы Конгресса кабардинского народа, профессора Кабардино-Балкарского университета Юрия Шанибова.
Ситуацию в Кабардино-Балкарии исследовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Проблема уличных детей остается для России очень острой. Тысячи маленьких бродяг и попрошаек влачат какое-то подобие жизни в крупных городах, а потом, как правило, вливаются в криминальный мир. рассказывает Татьяна Вольская.
По оценкам Международной организации труда, только в Петербурге насчитывается от 10 до 16 тысяч уличных детей. Сколько их в России, не знает никто. Точная статистика не ведется, да она и вряд ли возможна. Часто дети становятся единственными кормильцами своих опустившихся родителей. Другая категория – дети, сбежавшие из детских домов и приютов. В основном у них только два пути – скатиться на дно и пополнить ряды бездомных или стать частью криминального мира. Третий путь – просто погибнуть, и он вполне реален, если учесть условия, в которых они живут, а также то, что количество бездомных детей, зараженных гепатитом и ВИЧ-инфекцией, неуклонно растет. До сих пор организации, занимавшиеся этой проблемой, остаются малоэффективными. Они в основном фиксируют проблему, но практически не решают, говорит директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин.
Технологий работы с многими категориями в Петербурге просто не существует. Ну, например, с детьми, длительное время прожившими на улице, то есть с беспризорниками в таком классическом варианте, там 3 месяца, полгода и более длительный срок.
То есть вот сколько мы ни говорим, там работа на улицах, автобусы, горячая пища.
Нет системы уличной работы, которая пыталась наладиться, но она, этот центр профилактики существует, но все равно, понимаете, она должна в каждом районе и в четком взаимодействии.
Они же тоже хитрые, эти беспризорники, у них же целая система, у них уже сладкая жизнь, если их отловят в одном месте, они прекрасно убегают в другое.
Поэтому, по крайней мере, они удалены должны быть из города, там не должно быть так много воспитанников, как, допустим, в лагере молодежи. И там подлога, где там 400 человек одновременно, таких вот правонарушителей или склонных к этому. Это маленькие группы, терапевтическая среда так называемая, где есть правила, условия, где есть ядро, взрослые, но и не только, и уже прошедшие какую-то часть реабилитации сами эти подростки. А в уличной работе должны быть исполнителями люди, способные выполнить эти лидерские функции, потому что в этой уличной работе с подростками подросток ориентируется на лидеров так называемых референтных групп. Вот, и если такой уличной работе не становится лидером этой референтной группы, то тогда, в принципе, его роль, она абсолютно пустая. Он просто там наблюдатель или так. Про уличную работу пока толком никто не заикается. В лучшем случае, конечно, работа с семьей.
Но все же нельзя сказать, что совсем никаких попыток в этой области не делается, говорит социолог Елена Воронова.
Я представляю, на самом деле, университет. Университет по закону о профилактике 1999 года является субъектом профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Мы в лице нашего центра, директором которого я являюсь, это учебная лаборатория, которая находится в структуре факультета социологии, кафедры теории практики социальной работы, которая готовит специалистов. А учебная лаборатория именно осуществляет подготовку именно в методическом плане, в профессиональном, будущих специалистов. Все это было как бы непросто и действительно исходило из ситуации, что в 1997 году было наше отделение открыто, когда востребованы были эти специалисты. И когда мы стали их готовить, мы поняли, что, конечно, одними учебниками, каковых тогда еще не было, без практики нам не обойтись. Жизнь, она всегда опережает те ситуации, которые успевают ученые прописывать. В 2000 году мы стали осуществлять программу Международной организации труда «Уличные дети». На первом этапе действительно проведено было исследование, когда Владимир Владимирович Путин очень жестко сказал о том, что к этой проблеме нужно привлечь внимание. То есть была дана политическая воля. Когда было проведено исследование, мы, как социологи, поняли, что эта проблема имеет большие корни, и, соответственно, вся междисциплинарная команда стала работать над тем, как помочь людям, то есть представителям школьного образования, средних учебных заведений, МВД, органам исполнительной и законодательной власти, которые реализуют и помогают данной категории. Люди и не понимают проблему, и нравственно не готовы к выполнению своего профессионального долга. Все проблемы как раз вопиют к пониманию профессионального подхода к проблеме, но этот профессиональный подход должен быть нравственным.
Именно такого подхода чаще всего и не хватает, замечает Елена Воронова.
Почему у профессионалов, которые работают в тех же моделях, связанных с Русской Православной Церковью, с другими традиционными конфессиями, у людей в Каритас том же нет профессионального выгорания, потому что просто они понимают, зачем они работают. У них совершенно другая мотивация. Просто общество, к сожалению, очень медленно меняет свои стереотипы, поэтому перед нашей командой стояла большая действительно задача, потому что после исследований, после того, как мы отчитывались проблемами уличных детей, даже представители законодательной исполнительной власти, многие просто говорили, что такой проблемы может быть и нету. Конечно, было такое слабое представление о том, что все-таки происходит на улицах наших городов. Но все-таки людей хороших больше, и Питер явился такой площадкой, которая впервые на территории России сделала профессиональную профессиональный комплексный подход по решению данной проблемы. О чем я говорю? Базовая территория, где был проведен первый такой пилотный проект, это был Кировский район. На самом деле все начинается со школы. В школах там есть такая группа детей скрытого отсева, которые как раз и пополняют интересуемую нами сегодня категорию. Эта цифра все время скрывалась, поскольку проблемы не было, и группу эту детей пытались закрыть. Были такие теневые отчеты, которые сдавались дальше в комитет по образованию, но конкретно с этой группой это не работали. Потом уже стали появляться и социальные педагоги, и психологи потихоньку. Но должна перед этими же людьми была стоять задача. Они выявляют этого ребенка, дальше с ним надо что-то делать. То есть должны быть учреждения, которые этому ребенку помогают. Они просто фиксируют этот момент, а ребенок остается в том положении, в котором он остается. И поэтому я благодарна всем людям, которые нас поддержали. И городская прокуратура, транспортная милиция, которые действительно помогли решить эту проблему. Ресурс очень большой у нас, людской, именно профессиональный. Просто нужно с этим ресурсом работать. Что попытался сделать Питер? Мы попытались и со специалистами школ, и с органов внутренних дел, и с представителями муниципальных образований, органов опеки и попечительства, работать на взаимодействие. Потому что главная проблема, чтобы не было реабилитации, нужна профилактика. Мы издали за период проекта 8 публикаций, которые и обобщали опыт, и давали некое понимание, как работать в этом социально-правовом поле. И когда уже вот эта проблема была услышана, и уже Министерством здравоохранения и социального развития были выделены деньги, были изданы книжки как раз по технологиям работы и с уличными детьми, и для родителей, и для специалистов, и потом при поддержке уже детского фонда ООН была в 2004 году издана впервые в России настольная книга «Организация деятельности специалистов по социальной работе с семьей и детьми». И тогда к нам пошли запросы и просьбы из 49 регионов России. И, конечно, эту книжку написал не один человек, это большой авторский коллектив всего Санкт-Петербурга. В честь сказать специалистов, что все люди работали действительно на совесть в свое свободное время, то есть ночью и выходные дни.
Пособия, конечно, нужны, но ведь сама Елена Воронова сказала, что практика важнее теории, а на местах люди, работающие с детьми, часто просто не в силах предложить им самое необходимое, то, что можно противопоставить улице. В Петрозаводске решать проблемы уличных детей помогают финны, говорит заведующая кафедрой социальной работы Петрозаводского государственного университета Ольга Звягина.
Один из наших крупных проектов, который ведет университет, это проект, который мы ведем с Финским фондом детей и молодежи. Он уже идет третий год. Фонд дает деньги на развитие семей группы риска и детей группы риска. Финны специально просили, чтобы занимался этим проектом вот не государственная структура, а именно университет. И мы вот с благодарностью приняли эту миссию. И у нас вроде как все получилось, потому что по оценкам, недавно только приезжал председатель Центрального союза защиты детей Финляндии Пентя Раярви, он же Муштари Халанин, и высоко оценил деятельность и по проекту и по нашему посредничеству. Мы изыскиваем общественные организации, которые занимаются на территории не только Петрозаводска, но вообще и Карелии, семьями группы риска. И самое главное у нас, вот здесь мы говорим о том, что мы работаем уже по факту, да, вот ребенок бездомный, безнадзорный, мы его отдаем в семью. Наша задача поймать этот момент, когда он еще не попал на улицу. Самое главное эту семью поддержать, пока она не развалилась и этого ребенка не выкинула. Для нас проблема огромная, в основном не только для Петрозаводска, а в основном для сельских районов. Потому что если еще в Петрозаводске можно какие-то там найти учреждения и помощников, и сопровождения, то в районах это практически невозможно. И поэтому вот именно благодаря этому посредничеству университета, который ищет такие организации, и в районах в том числе, кто этим может заниматься, а потом сообщает фонду, фонд дает на эти деньги, эта общественная организация начинает поддерживать семьи группы риска, алкоголиков, в основном безработных и так далее, многодетных. И на протяжении нескольких лет дети не попадают ни в приюты, ни в детские дома, остаются с родителями. Пока финны методик не дают, они дают деньги. А наша задача следить, чтобы эти деньги были эффективно использованы и дать тем, у кого есть уже наработанные методики, кто этой методики применяет.
Такая работа важна. А что делать с теми, кто уже стали настоящими беспризорниками? Говорит президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Это дети с очень больной психикой очень часто, к сожалению, которых можно, если они прожили больше 4 месяцев на улице, полугода. Первые какое-то время они могут находиться только в учреждениях закрытого типа, в закрытых стационарах. И это должно быть учреждение не дисциплинарного варианта, а учреждение реабилитационного варианта. Это должна быть очень хорошая работа психотерапевтов, психологов, наркологов, потому что почти все мы нюхаем клей. Они должны быть вынесены, это учреждение, в пригородную зону. Должна быть личная ответственность муниципальных инспекторов за всех детей, которые шарахаются по улицам, и школ за тех детей, которые посещают или не посещают.
Которые не посещают.
Не посещают. Почему не посещают? Потому что, когда я была школьницей, если я оставалась дома, звонил классный руководитель и спрашивал, что случилось с Мариной. Или мне давалась записка, или еще что-то. Должен быть контроль. А по поводу маленьких детей, детей, которых используют там для попрошайничества, я считаю, эти люди должны задерживаться, дети изыматься, и дальше должно быть разбирательство. То есть каждый ребенок, который хочет попрошайничать, дышать или жить где-то на улице, должен знать, что он будет задержан, пойман. Это невозможно. Это просто в нашем городе невозможно. Это на самом деле либо специальное подразделение полиции и обязательно учреждение такого реабилитационного типа. Потому что на сегодняшний день дети помещаются в приют, из приютов они уходят. Психушка тоже не их вариант. Значит, это должны быть учреждения вот специального типа. И недопускание, чтобы дети-дошкольники вообще оказывались на улице. Потому что видим мамочку, которая стоит в метро с новорожденным. Я считаю, милиционеры обязаны ее сразу задержать. Неважно, пускай там толпа подходит ее соплеменников. И выяснить. Потому что известно, что это бизнес с чужими детьми, которые потом умирают от передозировки наркотиков и всякого разного.
То есть без активного участия не только властей, но и каждого милиционера, каждого прохожего, всех вокруг, проблемы уличных детей не решить. Так считает Владислав Никитин, который говорит о необходимости открытого общества.
В этой открытости находятся те, кто берет на себя какую-то очень существенную роль. Возьмет ребенка, несколько детей. Кто-то возьмет меньше и будет просто приходить к ним делать уроки, кто-то материальную там лепту внесет. Но, по крайней мере, эти люди начинают тоже и взаимодействовать между собой, и потом в духовном плане появляется некое движение, которое соединяет всех. А для того, чтобы люди могли в этом участвовать, нужна адекватная, заинтересованная, интеллигентная информация. Вот так получается, что по разным причинам, масштабности, особенности менталитета, вот соединение всего доброго, оно происходит крайне трудно. Столько на это сил надо потратить, на самом деле камень на камень положить всего-навсего. Что? Отсутствие смирения, наверное, желание и готовности услышать другого, объединиться и из противостояния идей сотворить некое единое общее действие.
Говорил директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин.
О проблеме уличных детей в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как правильно выбрать кандидата от оппозиции? Тему обсуждаем с Владимиром Буковским и Олегом Шениным, возможными кандидатами в президенты России. Звоните нам с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».